Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Закончено составление хроники научной и культурной жизни русской эмиграции во Франции. Руководитель исследовательской группы Лев Мнухин в гостях у программы. Впервые в эфире 19 февраля 1998 года. Говорит «Радио Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона в Праге Иван Толстой. Предлагаем вашему вниманию беседу с гостем нашей пражской студии, московским историком культуры Львом Мнухиным. Проект Мнухина и его группы «Хроника русской культурной, научной и общественной жизни во Франции в 20-30-е годы» уже стал фундаментальным, незаменимым пособием для всех, кто изучает наше зарубежье. Теперь группа под руководством Мнухина приступила к продолжению темы. Исследуется жизнь эмиграции в послевоенные десятилетия. Лев Абрамович, расскажите, пожалуйста, для начала о том, как закончился этот ваш грандиозный проект четырехтомника русской культурной жизни во Франции и какой можно в нескольких словах подвести ему главный итог.
Вначале, конечно, этот проект рассматривался как такой локальный проект в стандартных временных рамках между двумя войнами, как хроника и не только культурной, но и научной, и общественной жизни. Вышел четвертый том осенью прошлого года, который явился справочным аппаратом к первым трем томам. И это даже не только указатель, это уже своего рода и путеводитель по событиям, по именам, по организациям. Но когда он вышел, нам показалось все-таки недостаточно просто вот зафиксировать окончание проекта. Мы захотели, как медики, проверить на себе возможности работы с этими материалами. И мы решили выход четвертого тома отметить конференцией, специальной конференцией, где непосредственные исполнители проекта взяли темы и на базе вот этой сухой хроникальной информации выстроили свои доклады. Значит, они выглядели таким образом, скажем, Тамара Плуэктова «История союза дворян во Франции». Вся история уже раскрытая судьбой этого союза. Татьяна Дубровина о благотворительности в эмиграции, благотворительности организаций, отдельных меценатов, то есть какова вообще картина была этой области во Франции. Третий доклад Ирины Невзоровой был посвящен Союзу молодых писателей и поэтов. Заседание, тематика, постоянные участники, в результате чего стала практически полная картина действия вот этой организации. Евгений Цодоков сделал сообщение о русской опере в Париже, где были представлены и большие коллективы оперные, и частные небольшие оперы, все связанные с русскими музыкантами, певцами, дирижерами. Завершила конференцию Галина Бернштейн, которая на именном указателе провела некоторую статистику. Скажем, там 340 художников самых разных дарований, возрастов, столько-то журналистов, столько-то общественных деятелей, столько-то генералов. Это тоже была довольно любопытная такая информация. В конференции принимали участие и наши коллеги из Франции, Гладкова из Тургеневской библиотеки и Лосская из Сорбонны. После конференции, обсудив ее и как-то поделившись мнениями, мы поняли, что вообще на правильном пути создания этого аппарата, потому что увидели, что можно делать с этим материалом. Как можно, опираясь вот на такой фундамент, выстраивать издание исследования любой этажности. Вот таким образом мы завершили эту часть нашу.
Лев Абрамович, скажите, пожалуйста, ну вот на 40-м годе заканчивается этот ваш первый проект, уже ставший широко известным, знаменитым, но ведь на 40-м годе не заканчивается русская культура в эмиграции, и в частности во Франции. Она продолжалась даже несмотря на годы войны, и уж тем более в послевоенные годы. Насколько я знаю, сейчас с вашей группой верных сотрудников и союзников вы начали другой огромный проект, который доходит, ну, если не до наших дней, то, по крайней мере, имеет такую продолжительность в 35 лет после 40-го года, то есть до 75-го года, до совершенно иной эпохи. Скажите, пожалуйста, с какими мыслями, с каким отношением вот к этой совершенно непохожей эпохе, эпохе, которая вроде бы даже конфликтовала с предыдущей, с какими чувствами подходите вы к этому и на каком вы находитесь этапе?
Ну, небольшая предыстория этого проекта. Когда мы делали первый, мы не задумывались об этом. Но иногда, погружаясь в источники поздние, с тем, чтобы вот посмотреть более внимательно и подробно, что было с 20 по 40, мы ловили себя на мысли, что как бы и не прекращалась вот эта жизнь, там, скажем, она была менее интенсивна или, может быть, совсем затухала на какое-то время. И нам стало, ну, просто, скажем, обидно, что многие проекты, книги чаще всего заключают вот этот вот период между двумя войнами, так называемый.
Но ведь, наверное, это объяснимо. Это же как бы золотая эпоха нашей эмиграции. Это люди, которые попали в большинстве своем в эмиграцию по неволе. Они попали как беженцы. Например, княжна Зинаида Шаховская вообще отказывается именоваться эмигранткой. Она говорит: я не эмигрантка, я не подавала документов на выезд из своей страны. Я беженка, я вынуждена была бежать, я бежала от пуль, я спасала свою жизнь, моя семья спасала наши жизни, поэтому мы оказались в эмиграции. То есть понятен и особый интерес к этой эпохе 20-е и 30-е годы между двумя мировыми войнами. Да. Но, как мы знаем, эпоха не кончается одной датой, она не кончается в один день, она имеет какое-то продолжение. И вот вы как бы теперь приступили к финалу той эпохи, так я понимаю?
Насчет финала я еще скажу. Здесь, в общем, тоже как-то неоднозначно это получается. Но вот я сказал вам, так сказать, первый довод, что нам показалось как-то несправедливо вот все время как-то так ограничивать, когда дальше жизнь вот шла таким образом. И еще один очень существенный момент, что то, что изучен был тот период и не изучен второй, давал какой-то как бы перекос в оценке вообще всей культурной жизни. Ну, простой, скажем, пример. Полемика Адамовича с Ходосевичем, подключившись потом Бемом о состоянии, нужна ли поэзия в эмиграции, известно, цитируется, просто упоминается. А, скажем, вот такая тоже довольно любопытная полемика между Адамовичем и Оцупом, Достоевский — это писатель для юношества или нет, ее, я не знаю, никогда не встречалась, скажем. Или, например, статья Ульянова, это как бы из второй волны «10 лет русской поэзии», которая нашла отклик у многих представителей первой волны, Адоевцева, Терпиана, Адамовича, Оцупа, сейчас могу вспомнить, кто не откликнулся на эту статью. И это тоже не нашло еще пока отражения в исследованиях, в изучениях. Вот, скажем, тоже по хронике. Такое объявление. Состоялся вечер поэзии Владимира Смоленского. В вечере участвовали вступительное слово Борис Зайцев, выступили Адамович, Адоевцева, Терапиана, Оцуп. Любому, кому я задам этот вопрос, скажет: да, это, наверное, там 30-е годы, середина. Ничего подобного, это 50-е годы. Или, скажем, закрытые балетные студии под руководством Лабинского и Поземковского, современников Шаляпина. Это тоже 50-е годы, или конец 40-х. То есть так получается, что как бы и не менялся во многом состав-то эмиграции. Они уходили, но многие еще оставались и жили.
Говорит радио «Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона в Праге Иван Толстой. Гость нашей студии – московский историк культуры Лев Мнухин. Наш разговор посвящен новому проекту Льва Мнухина – «Хроники русского зарубежья в послевоенные десятилетия». Этой темы не касался еще никто из специалистов в мире.
В этой связи встает естественный вопрос: как же быть с членением эмиграции на волны? Ведь принято считать, что первая волна эмиграции – это та волна, которая попала на Запад или на Восток с 1917, условно говоря, года, с Октябрьской революции и до начала Второй мировой войны. Понятно, что в 30-е годы, конечно, уже очень мало кто выезжал за границу, в основном бежали, или это были невозвращенцы, в основном. С 40-м годом прекратилась первая волна, просто исторически это невозможно было уже говорить об этом, но во время войны началась вторая волна эмиграции, то есть это были так называемые перемещенные лица. Огромное количество людей, между прочим, большинство с Украины, но и из России, угнанные на Запад на работы, остарбайтеры, которые потом частично оставались на Западе, в Германии, в американской, во французской, в британской зоне оккупации Германии, частично, в огромном числе, выдавались назад Сталину на расправу, это мы знаем, но ведь военное время дало начало отсчета второй волны эмиграции. То, о чем сейчас вы говорите, совершенно перемешивает карты. В 50-е годы продолжается жизнь первой эмиграции. Как вообще взаимоотносились вот эти первые две волны? оставим в стороне сейчас вопрос о третьей. Я надеюсь, вы расскажете и об этом. Как справлялись между собой психологически, культурно первая и вторая волна? Та работа, которой вы сейчас занимаетесь, какой даст материал для размышления на эту тему?
Я думаю, что, во-первых, очень наглядно будет видна картина взаимного проникновения культуры одной волны и культуры другой. Это одни и те же периодические издания, в которых публиковались и представители тех, и других. Это вообще какие-то условия жизни, что ли, потому что даже многие из первой волны, гонимые Красной Армией, скажем, с Болгарии, с Чехословакии, в какой-то мере те же условия и людей, которые прошли лагеря для перемещенных. Иногда, скажем, работая с материалом, трудно даже, скажем, понять, например, Иван Елагин – это первая или вторая, или Клиновский, или Коряков – и так далее. Настолько это становится взаимосвязано, и одни и те же темы, и одно и то же место, одни и те же издания, что делить не получается. Можно только, скажем, для каждого конкретного представителя или там литератора, скажем, вот Ширяев, мы знаем, что он представитель второй волны, но пишет он о тех же писателях, те же темы, и трудно отделить его и сказать, что вот да, вот по почерку это вот представитель второй волны, или Мясняев, или Якановский, и так далее. Большое затруднение, конечно, в работе с точки зрения вот такой классификации. Но мы на это не обращаем внимания, а это потом увидится. Вот увидится то, что разрывать это невозможно. И не только первую, вторую, и третью, и, я бы даже сказал, и четвертую.
Да, Лев Абрамович. И вот, например, интересный случай, судьба поэта, которого вы только что упомянули, Дмитрия Клиновского, его настоящая фамилия Крачковский. Он ведь царскосел, как сам себя называл, последний царскосельский лебедь. Человек, замолчавший еще до революции, в своем поэтическом творчестве, затем молчавший 20-е и 30-е годы. Он попал в 40-е вместе с немцами на Запад, он был угнан на работы, остался за границей, стал жить в Германии, жил в Мюнхене и начал после войны выпускать свои стихи. И он был одним из самых ярких представителей второй волны по духу, будучи, конечно, человеком волны первой. Человек, который учился в той же гимназии, что и Гумилев, причем учился до революции, он достаточно был пожилым человеком и так далее. То есть вот сохранив себя в годы советской власти, он реализовался уже только в эмиграции в 40-е, в 50-е и в 60-е годы. Или можно, наверное, привести другой пример философа, литературоведа Иванова Разумника, который успел посидеть при Сталине, будучи уже знаменитым литературоведом и автором целого ряда книг, и другом Андрея Белого и Блока, он тоже из царского села попадает в Германию, угнанный на работы, и успевает написать мемуарную книгу, которая после смерти выходит на Западе, и книгу о писателях, и книгу о своих тюрьмах, и так далее. То есть есть целый ряд фигур, которые не попадают ни в одну классификацию. Это все к вопросу, как бы к вашему тезису о том, что эмиграция, по-видимому, действительно была едина. Интересно задать вам вот такой попутный вопрос. С 30-ми годами и с 50-ми годами достаточно можно свободно разобраться. Понятно, какие были фигуры, кто занимал какую позицию. Все это собираемо по газетам. А вот есть темная эпоха. Это 40-е годы. Это эпоха немецкой оккупации Парижа. Ведь там выходила русская газета, там печатались книги, там работал театр, там жили представители русской культуры. Они все время находятся под подозрением у потомков, да и у современников тоже. Коллаборанты они, предатели они, или они продолжатели русской культуры, а не те, кто в своих ладонях сохранил вот этот драгоценный огонек русской культуры. Какое меня интересует ваше личное отношение к этим фигурам, к сложным?
Безусловно, вот то, как вы это определили, что они сохраняли этот фитилек, потом вновь разгоревшийся, и у нас такое же ощущение. Потому что Лефарь продолжал ставить свои спектакли. И это было, так сказать, в Париже. И когда, скажем, он мог подвергаться упрекам, что вот это при немцах, то я всегда вспоминаю письмо Ремезова позднее, когда он пишет ему с благодарностью, что в годы войны вы меня поддерживали тем, что русская культура жива. Начинает выходить газета «Парижский вестник». Ее можно там обвинять в тех или иных настроениях, но, скажем, в ней все равно публикуется Шмелев. Выходит «Новоселье», и часть материалов идут из Парижа в журнал «Новоселье». 40-е годы. «Альманах», «Ковчег», 42-й год. Таких примеров можно привести много. То есть полное убеждение, что или жизнь продолжалась, или она накапливала потенциал, и это все проявлялось потом в самое ближайшее время.
Лев Абрамович, а если двинуться дальше и спросить вас о том, что делается в сегодняшнем, именно вот в сегодняшнем, самом последнем, недавнем книжном мире в связи с русской эмиграцией? Сейчас, насколько я могу судить, глядя из Праги, какой-то бриллиантовый век книгоиздания в России, и особенно это видно по московским книжным магазинам, за деятельностью которых мы постоянно следим. Расскажите, пожалуйста, какие наиболее яркие новинки, 2-3 названия каких-нибудь последнего времени?
Конечно, сразу приходит на ум «Золотая книга» русской эмиграции, идеи, вынашиваемые давно, десятилетиями в русском зарубежье. Вслед за ней вышла блестящая для сегодняшнего дня справочная книга писателей русского зарубежья, где впервые вот с таким подходом отражены там 500 с лишним биографий и сведений о писателях, и нас ждет такой же том по периодическим изданиям и союзам. Я думаю, что это будет как праздник для нас. Еще одну тенденцию удалось сейчас углядеть в работах по зарубежью. Вы, как человек, который все время следите за этим, знаете сборники, скажем, русские в Югославии, русские в Эстонии, как сборники. Но сейчас нас порадовали две монографии. Одна – это Казненой «Русские в Англии» и монография Мелехова «Русские в Китае» с 18 по 24 год, когда один человек берет один центр, и там уже полная логика. Там не то, что в сборнике, там не пропущены организации, там не пропущены люди наиболее яркие для этого региона. И вот такой подход, это я считаю новым и очень плодотворным. И он обнадеживает, что вот исследования в этой области пойдут дальше. Что касается зарубежных, то не могу не отметить, конечно, уникальный труд пятитомный по газете «Сегодня», о котором мы слышали в вашей передаче, и продолжающееся издание «Россияне и Азия», которое выпускает Ольга Бакич в Торонто.
Да, вот видите, какие самые разные географические точки на свете. Я знаю также, что один из центров, из многочисленных центров изучения русского зарубежья находится на Гавайских островах, в университете Гонолулу. Несколько исследователей интересуются русским Дальним Востоком, русским Китаем, Харбином, Шанхаем и другими местами русского рассеяния, Тихоокеанского региона. Но есть, как известно сейчас, пожалуй, самый главный центр изучения русского зарубежья – это Москва. И вот в Москве происходят какие-то драматические события вокруг библиотеки русского зарубежья, библиотеки, принадлежащей Фонду культуры. Не скажете ли вы, в каком состоянии находятся дела сейчас? Насколько я знаю, эта библиотека почему-то заперта в доме Цветаевой в Москве, хотя она формально принадлежит Фонду культуры. И исследователи вот сейчас, сегодня не могут пользоваться ее фондами, которые необычайно богаты. А самое главное, что они составлены из даров, из подарков русских эмигрантов, которые совершенно бескорыстно присылали туда газеты, журналы, рукописи, архивы, фотографии, пластинки и так далее. Скажите, в каком положении находится дело сегодня?
Фонд закрыт, опечатан, никто не может с этим работать, и законному владельцу, хранителю Фонда культуры, не возвращается то, что принадлежит ему по праву. Парадокс заключается и в том, что в доме Цветаева нет ни одного специалиста по русскому зарубежью, в то время как в Фонде культуры, ну, скажем, достаточно назвать Блинова, который сделал Постникова двухтомник. И там и Леонидов, который, скажем, много лет занимался с библиотекой, фондом этого русского зарубежья. Ну, я просто надеюсь, что это все встанет на свои места, и она вернется и владельцу, и будет доступ, и мы сможем работать с этими материалами. Так не может продолжаться.
Если я правильно понимаю, это просто какое-то досадное административное недоразумение, не более.
Ну, это, в общем, чиновничий произвол, на мой взгляд, просто.
И, наконец, последний вопрос сегодня. На какой стадии находится работа над новым проектом, то есть хроникой русской культуры во Франции в послевоенные десятилетия?
Для первого тома, то есть 41 по 52 год, наверное, где-то процентов 60-70 информации собрано. Сейчас идет добор информации и обработка. Это 41 по 52 год, и в феврале, если все будет нормально, мы предполагаем его сдать. Второй и третий том по опыту прошлых должны идти быстрее, потому что материал как бы накапливается сразу по нескольким годам.
Но то, что вы находитесь сейчас в Праге, говорит о том, что не все еще материалы сосредоточены в России, и несмотря на обилие всевозможных документов и печатной продукции в таком богатейшем центре, как Москва, по-прежнему европейские столицы для вас – это места вашей работы, правда?
Да, и вот то, что касается периода с 41 по 75, это наиболее характерно, потому что, скажем, в последние новости Возрождения есть в нескольких библиотеках в России, но в России нет ни одного комплекта «Русской мысли», нет ни одного комплекта «Церковного вестника» или «Вестника западноевропейского экзархата», нет ни одного комплекта «Вестника кадетского объединения» и так далее, и так далее. То есть те периоды, когда это было наиболее досягаемо для России.
Старушка Европа еще помогает.
Помогает. Спасибо ей.
Спасибо вам. В рамках «Поверх барьеров» вы слушали беседу с историком культуры Львом Мнухиным.
Вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – памяти Александра Башлачева к десятилетию гибели поэта и рок-певца. Передачу подготовила и ведет Марина Тимашева. Впервые в эфире 19 февраля 98 года.
Нет времени, чтобы себя обмануть, и нет ничего, чтобы просто уснуть, и нет никого, кто способен нажать на курок. Моя голова перекрестных железных дорог. Здесь целое небо, нечем дышать, здесь место. Я не пытаюсь бежать, я прочно запутался в сетке ошибочных строк. Моя голова перекрестных железных дорог. Нарушены правила в нашей игре, и я повис на телефонном шнуре, смотрите. Сегодня петля на плечах палача. Скажи мне прощай, помолись, скорее кончай. Минута считалась за несколько лет, но ты мне купила обратный билет, и вон уже ты мне приносишь заваренный чай. Его начинается мертвый сезон. Шесть твоих цифр помнит мой телефон, хотя он давно помешался на длинных гудках. Нам нужно молчать, стиснуть зубы до боли в висках. Фильтр сигареты испачкан в крови. Я еду по минному полю любви. Хочу каждый день умирать у тебя на руках. Мне нужно хоть раз умереть у тебя на руках.
Здесь тупиком кончается дорога. Любого цвета флаг повесьте на сарай, в нем все равно и пыльно, и убого, здесь скучно. Самого занюханного бога не привлечет наш неказистый рай. В этом пятистише сошлось множество тем поэзии Александра Башлачева. Трагическое его мировоззрение, презрение к идеологиям и очень специфичная религиозность и отношение к России, чьим поэтом он был. Хотя в историю поначалу он вошел временем колокольчиков, песней, которую принято было считать манифестом рок-культуры.
Ох, долго шли, зноем и морозами все снесли, и остались вольными, жрали снег с кашей березовой, и росли вровень с колокольнями, если плач, не жалели соли мы, если пир сахарного пряника звонари, черными мозолями рвали нерв медного динамика, но с каждым днем времена меняются, купола растеряли золото звонари. По миру слоняются колокола, сбитые, расколоты, что ж теперь? Ходим круг да около, на своем поле, как подпольщики. Если нам не отлили колокол, значит здесь время колокольчиков.
Александр Башлачев родился 27 мая 1961 года в Череповце. Закончил Уральский университет в Свердловске. Работал корреспондентом районной газеты «Коммунист» и в то же время писал тексты для череповецкой группы «Рок-сентябрь». Результатом совмещения двух видов деятельности можно считать репортаж со слета симпозиума районных городов, на котором журналистская карьера Александра Башлачева закончилась.
И вновь пошли нацеливать на новые свершения. Была повестка муторной, как ковсяной кисель. Вдруг телеграмма, бью челом, примите приглашение. Давайте пообедаем, для вас накрыт Брюссель. Повисло напряженное, гнетущее молчание. В такой момент не рыпайте, а лучше не дыши. И вдруг оно прорезалось, голодное урчание. В слепой кишке у маленького города шиши. Бедняга так сконфузился, лопатки дуют холодом. А между тем урчание все громче и сочней. Позор ему, приспешнику предательского голода. Никто из нас не завтракал. Дела для нас важнее, товарищ товарищ, спокойнее. Ответим с дипломатией. Но ярость благородная вскипала, как волна. Да вашу дипломатию в упор к отцу и матери. Кричала с места станция Октябрьская шахна. Ответим по-рабочему. Чего там церемониться? На корню видали мы буржуйские харчи. Так заявила грамотный товарищ Усть-Тимоница. И хором поддержали ее малые прыщи. Трибуну отодвинули и распалили прения. Хлебали предложения, как болтанку с пирогом. Объявлен был упадочным процесс пищеварения. А сам шиши матерым подсознательным врагом. Пущай гад подавится иудиными корками. Чужой жратвы не надобно, пусть нет, зато своя. Кто хочет много сахару, тому дорога к горькому. А тем, кто с аппетитом наш, у нас положена статья. И населенный пункт 37-го километра шептал соседу радостно к синевому стене. Он опытный и искренний поклонник стиля ретро, давно привыкший истину искать в чужой вине. И диссидент шиши горел красивым синим пламенем. А ту его вредителя руби его с плеча. И был он света от того с переходящим знаменем, когда ему товарищи слепили строгача.
В Москве Александр Башлачев появился в 1984 году. Саша был маленького роста, гитара его чуть не перевешивала. Светловолосый, с золотой фиксой на переднем зубе, в тельняшке и кедах с длиннющими шнурками. На груди висела веревка с колокольчиками.
Уберите медные трубы, натяните струны стальные, а не то сломаете зубы. А широты наши смурные. Искры ваших искренних песен к нам летят, как пепел на плесень. Вы все между ложкой и ложью, а мы все между волком и вошью. Время на другой параллели, сверняками рвется сквозь щели ледяные черные дыры. Окна параллельного мира. Вы нам кто-то все траливали, мы даем ответ, тили-тили. Вы для нас подковы ковали, мы большую цену платили. А наши беды вам и не снились, наши думы вам не икнулись, тут наверняка подавились. Мы же ничего, облизнулись, лишь печаль, тоска облаками. На седой лесной страною города цветут синяками. Да деревни сыпью чумною, кругом бездорожья траншеи. Что к реке торопимся, братцы, стопудовый камень на шее. Рановато парни купаться, хороша студена водица. Да глубокий омут таится, не напиться нам, не умыться. Не протрать колтун на ресницах, вот тебе обратно тропинка. И петляй в родную землянку, а крестины там или поминки.
все равно там пьянка гулянка. Если забредет кто не здешний, поразит фашинности бедной нашей редкой силы сердечной. Да дури нашей злой заповедной выкатим кадушку капусты, вытащим ватрушку без теста, что снаружи все еще пусто, а внутри по-прежнему тесно. Вот тебе метровая брага, ягодка, злодейка, отрава. Хочется, качайся налево, хочется, качайся направо. А вот и посмеемся простуженно, а о чем смеяться неважно. Если по утрам очень скучно, а по вечерам очень страшно, все миром ютимся на стуле, все миром на нары палате. Свидите мое, люли-люли, некому березу заломать их.
Саша Башлачев казался чем-то средним между бродягой и романтическим покорителем вологданских лесов, веками хранивших русские былины и старую веру. Хотя у разных людей разный образ. Татьяна Щербина посвятила Александру Башлачеву стихотворение «Принц улитка».
Так было тошно, что я что могла, то ломала, и все было тошно, все мало. Тут открылась калитка, и ты, принц-улитка, футболочка с Моцартом, два свитера, куртка, гитара, вернее, в обратной последовательности. Улитка, твой домик, где лампа разбита, горящему хутору пара. Мы выпили чаю на кухне, но все было мало. Не отвести было глаз карих от серых и серых от карих. Эти ли мостик меж нами прорезался в облаке хмари. Третий на нем не умещался, но все было мало. Мы за руки взялись, ядерный принц, мы просто взорвались и в космосе обнялись, и все было мало. Мы очнулись опять на земле, где мой муж и твой поезд объединились в границу, где кончается полис. Вологодское кружево не плетется из крошева скал, но коль скоро вернешься, лиловой звезды на груди, правда, слабый накал, ты узнаешь, хоть этого мало, я остальное когда-то уже поломала, и ты, кроме двух принц-улитка антеннок, наверное, все поломал. Ну, это, собственно, песня Сашина, вот «Ядерный принц», да, как бы принц, почему это возникает. А вот это представление, ну, как бы Саша был таким человеком очень замкнутым, ну, такой вещью в себе. Но он очень оберегал свой такой внутренний мир от всего. И было такое ощущение какого-то на нем тонкого панциря, он не защищал. Ну, и кроме того, улитка, то есть вот кроме этого тонкого панциря, это еще... Значит, вот ее две такие, как они там называются, рожки у улитки, да, вот, ну, вот антенки, да, я сказала, ну, в том смысле, что у Саши было такое, ну, как какая-то вот гипер такая чувствительность, то есть, ну, вот как улавливатель, да, вот как будто у человека вот есть какие-то антенки, которыми он способен улавливать больше, чем другие.
Холодный апрель, горячие сны. И вирусы новых нот храни, и каждая цель ближайшей войны смеется и ждет, ждет любви. Наш лечащий врач согреет солнечный шприц, и иглы лучи опять найдут нашу кровь. Не надо, не плачь, лежи и смотри, как горлом идет любовь. Лови ее ртом, стаканы тесны, торпедный огонь до дна. Рекламный плакат последней весны качает квадрат окна. Эй, дырявый висок, слепая орда, пойми, никогда не поздно снимать броню. Целуя кусок трофейного льда, я молча иду к огню. Мы выродки крыс, мы пасынки птиц, но каждый на треть патрон. Так лежи и смотри, как ядерный принц несет свою плеть. на трон.
Сашины стихи и песни происходили из странных сочетаний. Вот что говорит об этом Татьяна Щербина.
С одной стороны, такой симбиоз. То есть, с одной стороны, он был большим поклонником Джима Моррисона, американского рока, да. А с другой стороны, вроде бы чего-то абсолютно русского, народного, там, часто фольклорного, ну, я не знаю, там, Клюев, там, Есенин или, я не знаю, кто-то еще. В нем в этом смысле не было такого идеологического фактора, что вот он славянофил или он, наоборот, как западник. Да. Для него это было каким-то естественным сочетанием. Вот рока в смысле, ну, в смысле музыки рок-н-ролла и в смысле, ну, и в смысле рока. Вот с одной стороны это, то есть некий очень современный там и ритм, и, ну, вот, то есть что-то совсем как бы современное. С другой стороны, вот такое традиционное, незыблемое, то, что представляет собой как раз фольклор. Но поскольку Саша был русским, то, естественно, это был русский фольклор. И он вообще был человеком очень патриархальным, как бы, по своей сущности. Ну и при этом человеком, как бы, жившим, конечно, в своем времени, но в своем времени не в смысле, скажем, представлений этого времени и не в смысле привычек этого времени, ну вот, а скорее в смысле ритмов этого времени.
А поэт из Нижнего Новгорода Марина Кулакова говорила, что Саша расколдовал русский фольклор. Ей фактически вторит Борис Гребенщиков.
Он медиум для русского языка, который так долго застоялся в русле штампов и казенщины и пошлости, что такое ощущение, что на нем, на Сашке, русский язык оторвался. Он нашел для себя медиума, русский язык. И оторвался в том смысле, что он выдал в одной песне сгусток того, что хватило бы на 100 песен. Он с каждой песни, русский язык на нем отрывался.
Одна из самых мощных и страшных вещей Башлачева – «Ванюша». Прежде она читалась как история поэта, невозможности выжить, убийство. Теперь возникает дополнительный смысл. Как ходил Ванюша бережком вдоль синей речки, как водил Ванюша солнышко на золотой уздечке. Может быть, солнышко – это и есть стихи.
Разбили рожу мою хмельную, убейте душу мою больную. Вот вы сопели, вертели клювом, да вы не спели, а я спою вам. А как водил Ванюша солнышко на золотой уздечке? А как ходил Ванюша бережком вдоль синей речки? Ох, ты захлебнулся, пошла отрава, подняли тело, снесли в канаву. С утра обида и каши с кровью, и панихида из головья, и мне на ухо шепнули. Слышал, гулял Ванюха, да весь и вышел без шапки к двери. Да что ты, Ванька, да я не верю. Эй, Ванька, встань-ка.
Солнечной поэзии Башлачева никогда не было. Поначалу он писал еще смешные жанровые сценки, вроде того же «Слета симпозиума», но постепенно чувство юмора его покидало. Рождались песни «Плачи», как называл их сам Башлачев, «Бабьи песни».
Я думаю, что он имел в виду не совсем прямое прочтение этой фразы. Его песни, безусловно, написаны не им самим, а самим русским языком, то есть русской культурой, то есть Россией. В России все говорят, что Россия – это женское начало, женская душа. В этом смысле его песни «Бабьи», потому что они написаны как таковой Русью. Человек, вот как он писал, написать не может. И они слишком сложны для того, чтобы один человек мог такое написать.
Босиком гуляли по алмазной жиле, многих расстреляли, прочих сторожили. Траурные ленты, бархатные шторы, брали аплодисменты, достали дыре шторы. Корчились от боли без огня и хлеба, вытоптали поле, засевая небо. Хоровод в приказах, петли на стенах, а поверх алмазов битая трясина. Позовут откуда, скачем кто туда, ставили на чудо, выпала беда, да-да. Поврагу рыщет бедовая шайка, батька-топорище, да мать моя нагайка.
заставили артелью, замело метелью. Водки на метель, за ногот похмелье. Штопали на теле, к ребрам прижимали. Ровно год потели, до рода час жевали. Пососали лапу, подкрепив лаптями. Свету по этапу, к счастью, под плетями. Веселей вагоны, блясты перезвоны. Кто услышит стоны краденой иконы?
Песни становились все страшнее. Прием, на котором они строились, театральный критик Александр Соколянский назвал трагическим каламбуром. Он существует и на уровне сюжета, в котором ситуация играет в перевертыши, и на уровне самого языка. Александр Башлачев выворачивал наизнанку привычные словосочетания и идиомы.
Наша правда проста, но ей не хватит креста и соломенной веры. Спаси, сохрани, ведь святых на Руси только знай, выноси. В этом высшая мера, скоси, схорони. Так что ты, брат, давай, ты пропускай, не дури. Да постой-ка, сдается и ты мне знаком. Часовой всех времен улыбнется, смотри, и подымет мне веки горячим штыком. Так зашивай мой мешок, да наливай пасашок. На строку по глотку, а на слова и все два, и пусть сырая метель все кроит белый шелк, мелко вьет канитель, да плетет кружева.
Эта песня звучала поминальной молитвой. Подсознательно все друзья Саши знали, к чему идет, потому что смерть свою он не то чтобы предсказал, а пересказал в стихах очень подробно. И способ самоубийства «Мне будет легко улетать», и день, когда собирались в баню, в казарме проблем банный день, промокла тетрадь, и время года, когда я спокойно усну, тихо тронется весь лед в этом мире, и прыщавый студент месяц март трахнет бедную старуху зиму. И даже то, что 19 февраля 1988 года, в день похорон, в Санкт-Петербурге будет очень холодно и трудно долбить мерзлую землю. Мерзлозем коловорот не берет. Заодно Александр Башлачев сообщил всем, как следует к его смерти относиться.
Пусть не ко двору эти ангелы чернорабочие, прорвется к перу то, что долго рубить и рубить топором. Поэты в миру после строк ставят знак кровоточие, к ним Бог на порог, но они верно имут свой срам. Поэты идут до конца, и не смейте кричать им не надо, ведь Бог, он не врет, разбивая свои зеркала. И вновь семь кругов беспокойного звонкого лада глядят ему в рот, разбегаясь калибром ствола, шатаясь от слез и от счастья смеясь под сурдинку. Свой вечный допрос они снова выводят к кольцу. В быту тяжелы, да однако легки на поминках. Вот тогда и поймем, что цветы им, конечно, к лицу. Не верьте концу, но не ждите иного расклада. А что там было в пути? Метры, рубли. Неважно, когда. Семь кругов беспокойного лада позволят идти, наконец, не касаясь земли.
17 февраля, 10 лет тому назад, Саша Башлачев выбросился из окна ленинградской новостройки. Единственное, о чем он не знал, так это о том, как его смерть подействует на друзей рок-музыкантов. Влияние оказалось огромным, не говоря уж о младших. Например, Калинов мост соединял уже не Моррисона с фольклором, а Моррисона с Башлачевым. Но даже ровесники, как по команде, начали писать, скажем так, русские песни. Кинчев «Вольному воля», Шевчук «Белую птицу», даже последний альбом Виктора Цоя выдержан в интонации русского плача. «За окном сказка с несчастливым концом». Борис Гребенщиков записал альбом, который он просто назвал «Русский».
Я должен сказать, что когда Сашка умер, у меня по неизвестной мне причине очень долго висела на стене его фотография, чего, в принципе, за мной не водится. Я человек не сентиментальный. У меня все время было такое ощущение между сном и явью, что поскольку Сашка умер, то теперь груз этих русских оглобель отчасти ложится на наши плечи тоже. Это ощущение было во время записи «Радио Сайленс» и после. Когда я писал «Радио Сайленс», это ощущение у меня уже было. И поэтому, то есть русский альбом для меня не был неожиданностью, потому что я с этим ощущением жил уже года полтора к этому времени. То есть было такое ощущение, что как бы вот раньше я все это вез сам, говорил мне он, а теперь, ребята, вам придется за меня все вместе этого стащить.
А пока все прилаживали русские оглобли к собственным повозкам или западным дилижансам, повсеместно стали строить храмы и лить настоящие колокола. На том и кончилось время колокольчиков. Саша Башлачев умер, как ни кощунственно это звучит, вовремя, будто не хотел дождаться крушения последней иллюзии, той, что время колоколов лучше времени колокольчиков.
Хорошие парни, но с ними не по пути. Нет смысла идти, если главное не упасть. И я знаю, что я никогда не смогу найти все то, что, наверное, можно легко украсть. Но я с малых лет не умею стоять в строю. Меня слепит солнце, когда я смотрю на флаг. И мне надоело протягивать вам свою открытую руку, чтоб снова пожать кулак. Я вижу черные дыры, холодный свет, черные дыры. Смотри, от нас остались черные дыры, нас больше нет.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». «Слово офицера». Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. «Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера?» В Красноярске в 98-м году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедем хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотический процесс обрушит государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди
В России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг. Она посылает на войну, она обирает налогами, она может делать все, что угодно. И ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что пойдет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? Все крутые, ну, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо собственную историю знать хотя бы немножко. В этом надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом фланге, на правом фланге, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного, сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные скороспелки. Саморождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, и с теми, и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на этих гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для ведения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Служковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтинг. Дело такое. Завтра не так повернулся, что не так сказал. Там мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. Полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится.
Когда?
Ну, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей. Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик.
молодежи работать негде, пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».